Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И сейчас поговорим на тему авиации и развития наших взаимоотношений с другими странами и внутреннего авиастроения. Российское правительство утвердило правила расчетов в рублях за лизинг, аренду и покупку самолетов иностранных компаний. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Власти отмечают, что речь идет о предприятиях из недружественных стран. Новые правила будут действовать в текущем году, расчеты осуществляться по официальному курсу Центробанка на момент сделки. Эту тему мы будем обсуждать с экспертом. Это независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я напомню нашим слушателям также, что можно присоединиться к беседе. Для этого достаточно набрать номер телефона 951-05-66, код Москвы 495. Можно написать нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Дмитрий, как вам кажется, вот каковы плюсы и минусы этого решения правительства?
Ну, это решение вынужденное. С одной стороны, оно направлено на обеспечение работоспособности авиаотрасли. И опять же, в русле вот этой общей политики о том, что Россия готова исполнять свои обязательства, но не может по причине санкций. Это касалось там внешних долгов и долгов корпораций. Вот лизинговые задолженности по лизингу, они по большому счету оформлены точно так же. То есть кто из контрагентов готов, ну, скажем так, если не обойти санкции, то найти способ получить деньги, то он их получит. Кто не готов, тот будет сидеть ждать, наверное. Я не знаю.
А кто эти наши контрагенты? То есть о ком идет речь в данном случае?
Ну, идет речь о лизинговых компаниях, в основном западных. Крупнейшая лизинговая компания это в Ирландии находится, то есть в стране, которая наиболее жестко, так сказать, участвует в санкциях, ну, наряду с Британией, Германией. Вот. И здесь, собственно, у лизинговых компаний иностранных тоже своя сложность, потому что они не получают лизинговые платежи, соответственно, они должны свои обязательства обслуживать, потому что они эти деньги тоже где-то заняли на покупку самолетов. И поэтому у них выбор либо банкротиться, либо просить финансовую помощь, либо все-таки договариваться. Поэтому тут такая обоюдная сложности.
А финансовой помощи они могут просить внутри своих стран или внутри Евросоюза, да, вы имеете в виду?
Ну, у правительства, например, или там у евробюрократов, уж, ну, у кого у кого найдут. Ну, то есть вопрос очень простой. То есть, если разрушается вот эта цепочка взаимных обязательств, то по большому счету страдают все. И здесь лизинговые компании тоже не исключение, поэтому я думаю, что там шансы на договоренности они есть.
Вот смотрите, еще ранее министр транспорта России Виталий Савельев сказал, что иностранные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний. Запросить-то они запросили, но насколько это реально вообще?
Ну, это вопрос интересный, потому что, строго говоря, это технически в условиях санкций в лоб не исполняется, потому что самолет не может подняться в воздух, если у него отозван сертификат, и к нему даже, собственно говоря, приехать, если даже приедет представитель лизинговой компании для изъятия имущества, он этот самолет отправить не сможет, потому что ему никто этот сертификат не даст. Ну и плюс 500 самолетов одновременно вывести на рынок, которые, собственно говоря, не востребованы в других регионах, это тоже такой вариант не очень хороший, потому что просто пристроить их будет сложно. То есть надо будет кому-то сдать еще в лизинг, но такой потребности просто нету на рынке сейчас.
То есть на самом деле здесь речь идет не, ну, о нескольких операциях, да? То есть это тут общая стоимость около 500 миллиардов долларов, то есть в соответствии с нынешним распоряжением это значит, нужно переводить тогда их в рубли, да, и по курсу Центробанка осуществлять эти платежи.
Да, а дальше уже получатель платежа думает, как их конвертировать, в какую валюту, как выводить и так далее.
А вот скажите, Дмитрий, вообще перенастройка по новой системе, исходя из вот этого постановления правительства, она как долго может происходить? Сколько времени может на это уйти, как вам кажется?
А вы знаете, это зависит же от стороны противоположной. Я думаю, что несколько месяцев. Но это в теории можно сделать это достаточно быстро, если все готовы и все договорились. Но тут это, все-таки это согласие продукт непротивления сторон, поэтому я думаю, что квартал на это уйдет.
Как это отразится на авиаотрасли в целом в нашей стране?
В нашей стране, я думаю, что пока никак. У нас сейчас авиаотрасль тоже, собственно говоря, перестраивается на новый режим работы, и это связано не только с запретом полетов, но и вообще с подходом к менеджменту. То есть у нас сейчас должна и маршрутная сеть как-то модернизироваться, и использование судов немножко поменяется, потому что у нас за границу, естественно, на этих судах не полетишь, а придется менять очень, очень много всего. И это как раз больше связано уже не с финансами, а с технологиями, поэтому это тоже займет, там, я предполагаю, что до конца года. И в этом смысле, ну, это один из факторов, который определяет вот эту перестройку, но он пока не самый главный. Я думаю, что в целом тут вот отдельно как-то платежи за лизинг сейчас не самая большая проблема, но она, скажем, не первоочередная на данном этапе.
Ну вот смотрите, мы же говорим не только о лизинге, мы говорим в том числе и об аренде, например, или о покупке о покупке самолетов. Но если говорить об импортозамещении, то, например, глава Ростеха Сергей Чемизов, буквально вот сообщение появилось о том, что производство импортозамещенной версии сухой Суперджет 100 начнется в 2024 году и планируется ежегодно выпускать 20 самолетов. То есть вот вы говорите, что до конца года возможна перестройка. Это, наверное, если говорить о том же лизинге.
Это оперативный контур, да, безусловно. Импортозамещение — это отдельная история. Опять же, сухой Суперджет — это не самый, честно говоря, удачный продукт наш. И более того, он, естественно, не заменит самолеты других типов, в которых у нас есть потребность. Поэтому здесь...
То есть Боинг 37, естественно, он не заменит.
Да, и ряд других. Да, безусловно. И поэтому здесь просто надо говорить о том, что есть вот оперативные задачи, которые надо решить здесь и сейчас. Вот они будут решаться в этом году. А с импортозамещением там еще много концептуальных вопросов. И это может растянуться до достаточно длительный срок. Тут уже горячие головы предлагают: давайте, говорит, ВСМ лучше построим, это проще. Ну, это шутка, конечно, но то есть уйдем на железнодорожный транспорт. Но как в каждой шутке есть доля правды определенная. Потому что авиаотрасль, по сути, придется очень сильно модернизировать, и авиастроение менять, и принципы, и подходы, и ответственность, что очень важно. И, ну, если не с нуля создавать, то, ну, такая задача очень многоплановая.
Слушайте, ну, тут же еще вопрос об экономике. Например, эксперты говорят, что из-за вот этих новых ограничений лизинг самолетов, во-первых, будет обходиться в полтора раза дороже, ну, и, во-вторых, стоимость перелетов по России до 50% может вырасти в текущем году. Вы согласны с такой оценкой?
Она может вырасти, если у нас население заплатит. Понимаете, тут сейчас, в текущий год, он чем характерен? А вообще говоря, у нас много самолетов стоит, что называется, у забора. Соответственно...
Это вы имеете в виду тех, которые взяты в лизинг? Каких
самолетов? Да, любых, да.
Любых
самолетов? Лизинг, то есть у нас просто, поскольку международный бизнес закрывается... самолеты, скажем так, недозагружены. И, соответственно, если вы принимаете решение, что мы их разбираем на запчасти, это одна история, а если вы принимаете решение, что их надо сохранить, и надо персонал сохранить, они должны летать, то тогда у вас предложение может быть выше, чем спрос, и тогда никакого роста цен не будет. Но авиакомпании, с своей стороны, безусловно, хотят всегда получить цену повыше и взять из кармана потребителя все, что у него там есть, на перевозку отложено. Поэтому они, безусловно, будут пытаться атаковать.
То есть экономика однозначно может поменяться?
Она уже поменялась, никто не понимает как, потому что если мы, допустим, не договариваемся с лизинговой компанией и не платим лизинговые платежи, то это одна экономика. Да? Если мы их платим и платим... там, по худшему варианту, это другая экономика. Платим ли мы штрафы за простой, ну, за задержку вот этого платежей, или это считается форс-мажором, это третий вопрос. То есть тут сейчас просто очень много входящих параметров, которые нам непонятны, и поэтому вот тут можно назвать любую цифру, и она может оказаться правильной, но может не оказаться.
То есть получается так, что сейчас какой-либо прогноз, он может быть как абсолютно верным, так и кардинально противоположно неверным.
Да, но это как, знаете, стоящие часы, они всегда показывают астрономически точное время 2 раза в сутки, но неизвестно когда. Вот это та же история.
Да. А, кстати, как это может повлиять, вот ситуация, связанная с лизингом, вообще на внутренние авиаперелеты? Или вам кажется все-таки, что... Ну вот сейчас мы знаем, что 11 аэропортов пока еще юга России пока еще не работают. Там срок их продлевается периодически, то, что они не принимают и не летают оттуда самолеты. Но по другим регионам, естественно, летают, и внутренние перевозки, авиаперевозки, они существуют. Будет ли интенсивность их увеличиваться или, наоборот, уменьшаться, и тогда в большей степени люди будут пересаживаться на железнодорожный транспорт, вот то, о чем вы выше говорили.
Понимаете, это в какой перспективе? Я думаю, что в этом году возможно все. С точки зрения, если вот опять же, как мы это обсуждали, если на самолеты решено сохранять, персонал решено сохранять, лизинг мы не платим государству, а оказывать поддержку, авиация может летать, в общем-то, ну, не то, что по любым ценам, но в достаточно широком диапазоне. Поэтому и тут это уже такое политическое решение. Если же мы принимаем решение о том, что нам столько самолетов не нужно, или, допустим, мы пускаем иностранных перевозчиков на свои рынки, то там ситуация будет совершенно другая. Если по каким-то маршрутам у нас может быть действительно рост перевозок, а по каким-то может быть... снижение. То есть потом у нас еще есть история с региональной авиацией. Она как бы остается, но сейчас про нее немножко все забыли, потому что не за того, но тоже по ней надо что-то решать. То есть тут я думаю, честно говоря, что в этом году...
Региональное, это вы имеете в виду, что небольшие транспортные самолеты, да, или что? Легкие самолеты, легкомоторные?
Да, но это не обязательно небольшие транспортные самолеты, это, допустим, перевозки между регионами, которые там... между столицами субъектов, не залетая в Москву, в Питер и в другие хабы. Да, это, по идее, должно делаться небольшими самолетами, их потихонечку делали, но если у нас есть большой самолет, и он должен как-то эксплуатироваться, то могут и большой занять. Опять же, если это будет принято решение, государство скажет, окей, я хочу, чтобы этот рейс был, да, это неэффективно, но это, в принципе, такое решение принять можно. Вот. Опять же, у нас есть Дальний Восток, который датируемый. И если у нас сейчас в Китае в конце года локдаун снимут, у нас может возникнуть, опять же, китайский турист, который и страшен, и привлекателен одновременно, потому что он, конечно, обеспечит загрузку очень большую. То есть тут сейчас просто ситуация довольно сложная.
Сложно прогнозируемая, правильно, да, я так понимаю?
Да, да, да.
Но, тем не менее, мы за этой ситуацией следим, она интересная, и отталкивались мы как раз-таки от решения российского правительства. Напоминаю, что у нас на прямой телефонной связи со студией был независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. Мы продолжаем эфир, оставайтесь с нами.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте «Спутник». До встречи.
Тема интересная, вот все, что касается авиаотрасли, авиасообщения, внутренних авиаперелетов, поэтому мы ее, конечно, будем продолжать и развиваем, и я напомню, что работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы, напомню, 495. Пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. И говоря о развитии этой темы, я подразумеваю в том числе и техническую составляющую, потому что остаются эксперты, остаются специалисты, и они должны быть, которые обслуживают, собственно, эти самолеты, которые должны так или иначе летать качественно, потому что речь идет о безопасности, и эти меры безопасности необходимо соблюдать. Кроме того, речь же идет еще и об изношенности деталей самолетов и о том, что нужно заменять эти детали, и для того, чтобы это делать качественно и вовремя, также нужны специалисты. Те специалисты из стран, которые поставляли ранее самолеты, а я напомню, что их около 500. Говоря об этом, я ссылаюсь на то, о чем говорил министр транспорта России Виталий Савельев. Ну и, конечно же, это внутренние перелеты. Развивать эту тему будем со специалистом, генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий» Авинтел Виктор Прядко. Он на телефонной связи со студией. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот давайте будем говорить о том, что, конечно, есть определенное количество самолетов. Сейчас иностранные лизингодатели запросили возврат там более 500 самолетов российских авиакомпаний, но есть также и, собственно, российские самолеты. Это в том числе, да, и сухой Суперджет 100, о чем мы уже говорили, там, серийное производство этого самолета, и летные испытания МС-21 проходят. Так вот, можем ли мы сейчас своими самолетами заменить тот авиапарк, который был у нас взят в лизинг или в аренду, или куплен? Или это невозможно в краткосрочной перспективе?
Ну, на данный момент, поскольку у нас большая доля импортных самолетов находится в России и не может летать в связи с событиями, которые происходят с Западом, в западные страны, то эти самолеты иностранного производства, это семейство самолетов Boeing 737 и семейство А320 в основном, они могут покрывать внутренние потребности во внутренних перелетах. А те немногочисленные страны, куда мы можем сейчас летать самолетами отечественного производства, это самолеты сухой Суперджет 100 вместимостью 98 пассажиров. У них дальность полета составляет у разных модификаций от 3 до 4 тысяч. Если, скажем, будет расположен некий хаб авиационный в Сочи, то они покрывают всю туристическую потребность, которая может возникнуть в случае перелета отдыхающих в теплые страны. И практически весь парк самолетов сухой Суперджет, если направить в этом направлении, я думаю, они покроют. У нас, по-моему, сейчас в районе 200 самолетов сухой Суперджет сделано. Конечно, у них пассажировместимость меньше, то есть поток самолетов будет летать больше, но тем не менее они способны прикрыть потребности в западных перелетах. Параллельно с этим нужно, конечно, развивать направление дальнейшего перспективного самолета МС-21. Количество компонентов которого нужно, детали, которые находятся в конструкции этого самолета, нужно оперативно и, самое главное, качественно налаживать у нас внутри страны.
Но это тоже не дальнемагистральный, примерно 6500 километров. Это не так, что из Москвы до Владивостока, да? То есть это все-таки не тот самолет, который преодолеет огромные расстояния. Не три семерки, не Боинг три семерки.
Это среднемагистральный самолет. Что касается дальнемагистральных, то у нас даже наш верховный главнокомандующий, президент страны, летает на Ил-96 самолете. Mm-hmm. Если некоторое количество этих самолетов, конечно, может покрыть потребность, если летать с севера на запад, на восток, с востока на запад на нашем самолете. Я имею в виду внутри страны. Он имеет пассажировместимость более 300 и вполне перекрывает практически всю дальность полета, скажем, от Комсомольска до, на Амуре до Москвы.
Ну, это где-то в районе 10-10,5 тысяч километров, да, если...
Все это... верно, да. То есть на ближайшее время, если есть такая возможность, можно было бы внутри страны, но и как дальнемагистральный он мог бы летать и в более далекие страны, на Кубу, в другие страны. При дальности 10 тысяч километров тоже можно покрывать значительные потребности и не бояться, что дальнемагистральный самолет типа Boeing 777 или Boeing 767 могут арестовать в каком-либо аэропорту.
Ну вот, кстати, раз уж вы говорили и вспоминали о сухом Суперджете, то я уже сегодня в беседе упоминал о том, что глава Ростеха Сергей Чемизов говорил о производстве импортозамещенной серии сухой Суперджет 100. С 2024 года планируется выпускать около 20 штук ежегодно. Могут ли в таком количестве эти самолеты покрыть вот хотя бы внутренние потребности между регионами и, например, то, о чем вы говорили, там в регионы юга России, например, во время проведение курортного сезона, там, условно, начиная там, с середины апреля до примерно октября, чтобы интенсивность, там, когда интенсивность полетов плотная?
Ну, частично они могли бы покрыть эту потребность, но также внутри страны могли летать и те самолеты, которые мы ранее у Запада закупили, все импортные, поскольку...
Или взяли в аренду, да?
Ну да, они летают из страны, и никто их не сможет арестовать. Поэтому здесь на ближайшие годы как бы ситуация может быть не трагическая, а более-менее спокойная.
Да, но здесь возникает другой вопрос, Виктор Николаевич. Это обслуживание этих самолетов. Есть ли у нас достаточное количество специалистов, инженеров, авиастроителей, авиаконструкторов, которые готовы эти самолеты обслуживать? Потому что одно дело взять их в аренду или в лизинг, или приобрести, а другое дело постоянно поддерживать их в летном состоянии.
Ну, что касается обслуживания, то в значительной мере, поскольку самолетов у нас очень много, за эти долгие годы, когда они у нас эксплуатировались, у нас тоже налажено обслуживание техническое этих самолетов. Единственная проблема, что касается запчастей, то здесь нужно как бы находить какие-то каналы, которые позволят нам использовать оригинальные запчасти. А поскольку производители этих самолетов, фирма Boeing и компания EADS, Airbus Industry, тоже сейчас имеют переизбыток и самолетов, и комплектующих, то они наверняка заинтересованы в поставках запчастей, скажем, через третьи, через четвертые лица. Это, может быть, можно делать, не афишировать сильно, но нужно находить каналы по возможности использования оригинальных запчастей, поскольку они сертифицированы и уже как бы проверены эксплуатацией. Параллельно можно было некоторое количество запчастей, если это возможно, в надлежащем качестве и налаживать у нас на авиационных заводах. У нас очень много авиационных заводов, которые стоят без работы. Это и Ульяновский завод, можно загрузить, и Воронежский завод, огромные заводы, завод в Самаре. То есть у нас как бы с давних времен площади авиационные для сборки самолетов, они с избытком, если это все развернуть на полную мощность, они потребности мира могут удовлетворить.
Ну вот, знаете, раз уж мы говорим вообще об авиастроении и об этой отрасли, я тут такую фигуру речи использую, да, о развороте на восток, разворот над Атлантикой, он был, правда, в 99-м году, именно тогда Евгений Примаков, да, развернул самолет с российской делегацией над Атлантикой. Но вот, говоря об авиаотрасли и авиастроении, а мы можем говорить о неком развороте на восток, но в данном случае сотрудничестве с там китайскими, индийскими, может быть, рядом других каких-то компаний, производителей, или там просто нечем и неким заменить то, что было у нас раньше с Запада?
Ну, что касается Китая, они на данный момент страна, одна из таких лидирующих экономик мира, которая заинтересована в сотрудничестве и развитии своих технологий и своей продукции. Определенное количество компонентов, конечно, можно при производстве новых самолетов делать вместе с ними. Часть самолетов, конечно, и им понадобится, и нам. Тем самым у нас будут плотные контакты с Китаем, что тоже в стратегическом плане имеет определенное значение. Также можно развивать отношения с Индией. В свое время они с МЗ, экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева, делали и гражданский самолет. И также они знакомы с нашей авиационной техникой, поскольку у них больше половины различных вооружений поступили ранее от нашей страны. Они как бы тоже могут быть надежным партнером, что называется. И это содружество вот этих трех стран, России, Китая и Индии, оно может дать огромные преимущества в продвижении товаров на внешние рынки.
Вот учитывая расстояние, можно ли говорить, что это как раз сотрудничество и кооперация будет в строительстве, разработке именно дальнемагистральных самолетов?
Вот как раз в плане дальнемагистрального здесь возможно, конечно, большое сотрудничество, поскольку в дальнемагистральном самолете заинтересованы все страны. Россия, Китай и Индия.
Но мы же с вами говорим не только о пассажирском авиастроении и авиаперелетах, да, потому что здесь же речь идет и о грузовых, и транспортных самолетах.
Ну, совершенно верно. Здесь можно любой пассажирский самолет предусматривать модификацию грузовую для перевозки различных грузов. Здесь некоторые проводятся доработки обычно на заводе. Даже существуют программы переделки, доработки пассажирских самолетов под грузовые.
То есть совсем без авиаперевозок, авиаперелетов, как транспортных, так и пассажирских, мы не останемся ни внутри страны, ни за ее пределами?
Совершенно верно. На данный момент ситуация, нельзя сказать, что очень тревожная. Здесь пока восстановятся мировые авиаперевозки, пройдет какое-то время, пока страны откроют небо и пока Европа откроет свое небо для наших самолетов, пока мы для них откроем наше небо, пройдет значительное время. Я думаю, тех самолетов, которые у нас есть, при аккуратной эксплуатации и обслуживании хватит на этот период.
Ну, этот период вот измеряется сколько, вот по вашему мнению? Год, два, пять, семь? Ну, вот сколько еще можно эксплуатировать эти самолеты?
Ну, что касается самолетов, они сейчас все эксплуатируются по состоянию. И самый старый самолет из всех, которых я вот знаю, был сделан и до сих пор находится в эксплуатации, это самолет Ли-2 по нашей классификации. Он был сделан в 1937 году и до сих пор находится в летном состоянии.
Вот так вот.
Представляете?
Да, спасибо большое, Виктор Николаевич, спасибо, что включились к нам в эфир. Генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авентел» Виктор Прядко был на телефонной связи со студией. Мы эфир продолжаем.